Шанкара путешествовал по всей Индии. Будучи гуру мира, он путешествовал по западным районам Индии и вступал в диспуты с представителями различных школ и течений. И затем побеждал их. Однажды он пришел в деревню Шривали, и к нему пришел его преданный ученик Брахман по имени Прабхакара. Он простерся и пришел вместе со своим 13-летним сыном. И он сказал, что его ребенок с детства не мой. И что он полностью находится в состоянии бездеятельности. Ему все равно, когда его ругают, когда его хвалят. И что он одними глазами смотрит на радость и горе. Это очень странный ребенок. И он попросил излечить Шанкару или спросил хотя бы, чтобы Шанкара сказал, какие причины послужили того, что у него ребенок нем, и что он абсолютно не ведет себя подобно детям. Тогда Шанкара сам поднял этого мальчика с колен и затем задал ему вопрос. Он спросил его, кто ты, чей ты ребенок, как твое имя, куда ты идешь, откуда ты пришел. И этого ребенка звали Хастамалака, поэтому эта стотра названа Хастамалака стотра. Итак, когда Шанка расспросил этого ребенка, посмотрев ему в глаза, ребенок неожиданно заговорил, хотя 13 лет он был нем. Этот ребенок ему ответил: «Я не человек, не бог, не якша, не брахман, не кшатрий, не вайшья, не шудра, не брахмачарин, не домохозяин, ни ванапрастха, живущий в лесу, ни саньясин, но я только чистое сознание». Подобно тому, как солнце является причиной всех действий в мире, также я везде присутствующий, сознающий атман. Являюсь причиной деятельности ума и чувств. Подобно тому, как пространство является всепроникающим, но лишенным каких-либо особых качеств, также я свободен от любых качеств. Я сознающий атман, всегда присутствующий и связанный со всем. Так же, как жар всегда связан с огнем. Я есть то вечное, неразличимое, непоколебимое сознание, благодаря которому, не обладающий чувствительностью ум и чувства, действуют каждый по-своему. Я тот сознающий атман, от которого зависит эго, подобно тому, как изображение в зеркале не является независимым от того, что отражается. И далее ребенок продолжал отвечать в таком же духе. Я вечное сознание, существующее отдельно от ума и чувств. Я ум ума, глаз глаза, ухо уха. Я непознаваемо умом и чувствами. Я есть вечный, одинокий, сознающий атман, отражаемый в различных умах, подобно тому, как солнце отражается на поверхности различных водоемов. Я единственный, сознающий, освещающий все умы, подобно тому, как солнце одновременно освещает все глаза так, что они воспринимают объекты. Подобно тому, как отражение солнца на неспокойных водах кажется разорванным, а на спокойных видится совершенным, так же и я, сознающий свою самость, не распознаюсь в возбужденных интеллектах, хотя в успокоенных я блистаю отчетливо. Подобно тому, как глупец думает, что солнце исчезло навсегда, когда оно скрыто плотными тучами, так же и люди думают, что всегда свободный атман связан. Подобно тому, как пространство всепроникающее и не затрагивается воздействием, так же и вечно сознающий атман проникает все, не будучи задет тем или иным образом. Я и есть тот атман. Подобно тому, как прозрачный кристалл принимает черты своего фона, но никак при этом не меняется. А также подобно тому, как неподвижная луна при ее отражении на неспокойных водах кажется волнующейся, так же и с тобой, всепроникающий Бог. Говорится, что услышав эти слова, отец мальчика, увидев это чудо, лишился сам дара речи, когда мальчик заговорил. Он сам онемел, а мальчик разговорился. Шанка рассказал ему, он стал сыном из-за своего незавершенного тапаса. На самом деле он был великим йогом и медитировал, выполняя тапас на берегу Ганги. Но когда пришли женщины-паломницы, одна из них пришла с маленьким ребенком, и она попросила йогина присмотреть за ребенком, пока они будут совершать омовение. Но йогин, очевидно, не вошел в самадхи и не сумел присмотреть за ребенком. Ребенок упал в реку и утонул. И когда ребенок утонул, этот йогин, видя такой разворот дела и чувствуя свою вину, решил ее утешить. И он покинул свое тело и вошел в тело 5-летнего ребенка, таким образом став ее сыном. И поскольку его сознание не прервалось, а он был полностью реализованной душой, он не разговаривал со своими родителями. Шанкара сказал, что в этом мире от такого ребенка, отец, тебе не будет никакой пользы. Поэтому лучше оставь его мне. И отец вернулся домой, а Шанкара взял мальчика с собой и привез в ашрам, где он стал монахом и завершил свою практику. Все те, кто приближаются к просветлению в этой жизни, должны вести себя подобно такому ребенку в отношении мирской жизни. Для того, чтобы завершить свой тапас, который они не доделали в прошлых жизнях. Поскольку вы все здесь находитесь, и вы не можете здесь находиться в силу случайных причин, а вы можете здесь находиться только в силу созданных ранее заслуг, это означает, что вы уже выполняли свою практику в прошлых жизнях. И вы пришли сюда, чтобы завершить ее в этой. Когда мы правильно обретаем воззрение, мы понимаем, что это значит. Мы не мужчина, не женщина, не домохозяин, не живущий в лесу. Но мы есть только чистое сознание. Если мы мужчина, то нам есть дело до других женщин рядом. Но когда нам есть дело до других женщин рядом, мы предаем это чистое сознание. Если мы женщина, то нам есть дело до мужчин рядом. Но когда нам есть дело до мужчин рядом, мы предаем это чистое сознание. Это очень просто. Если мы мать, то нам есть дело до детей. Но когда нам есть дело до детей, мы предаем это чистое сознание. Если мы сын, нам есть дело до матери. Но когда нам есть дело до матери, мы предаем это чистое сознание. Это так и нет иного. Поэтому все святые говорили, вы должны перестать быть тем, кем вы являетесь, чтобы стать тем, кем вы пока еще не являетесь, как вы думаете, хотя вы уже им изначально являетесь, но этого не понимаете. Вы должны перестать быть мужчинами и женщинами, сыновьями и матерями, и стать только тем, кем вы всегда были, но кем вы сейчас не являетесь, потому что спите. Вы им как бы уже являетесь. Но тем не менее, будучи сонными, вы им все-таки не являетесь в индивидуальном смысле. Когда мы понимаем этот принцип чистого сознания, у нас возникает бескомпромиссная самоотдача и решимость этому чистому сознанию, и мы принимаем его, принимаем решение жить так, чтобы развивать это чистое сознание. Весь вопрос в том, чтобы очистить зеркало нашего ума от скопившейся пыли зафиксированных представлений. Когда мы усердно очищаем пыль, мы обнаруживаем чистую, незапятнанную природу зеркала. Когда мы обнаруживаем чистую, незапятнанную природу зеркала, это подобно обнаружению миллиона солнц. Тогда мы видим, что все, что мы думали, было ложным, ошибочным, как мы заблуждались. Не то, чтобы мы заблуждались немножко, а мы заблуждались во всем, вообще. Даже в том, что мы заблуждались. В том, что были мы, как таковые, которые заблуждались, что все не так. Обретя пробуждение, йогин полностью переворачивает свое обыденное восприятие. Был один монах в Тибете. Вначале он был монахом, практикуя сутру-тантру и анутара-тантру. Система обучения была похожа на нашу. Затем у него возникли проблемы с заповедями. Какие-то заповеди он нарушил. Монастырские порядки были очень строгие. И обучаться в монастырях Тибета было очень престижно. Туда шли сыновья богатых лам, сановников и чиновников. Простолюдинов и крестьян старались не брать, потому что и так они были в переизбытке. Получить образование это было очень престижно, потому что нигде больше нельзя было получить образование, ни духовное, ни светское. Поэтому порядки были очень строгие. И когда он нарушил заповеди, монастырское начальство сказало его побить и прогнать. Он очень переживал по этому поводу и расстроился, но он все-таки продолжил практику. И он построил хижину на горе так, что издалека виден был монастырь, и он все-таки практиковал дальше в этой хижине. Поэтому его называли практикующий. Ему некоторые приносили еду. Одна женщина приносила ему еду. Он также посетил еще одного известного учителя, получил от него очень глубокие наставления. Прошло много лет, и однажды увидели, что этот монах очень долго не выходил из хижины, а затем полностью разрушил печь, разорвал, выбросил в окно все книги, выбросил свою одежду и даже дом частично разрушил. Все подумали, что он сошел с ума. Но этот монах отправился из селения на гору, на такую гору, где трудно было даже выжить. Там ничто не росло и не было никаких животных. Тем не менее, шли годы, и этот монах умудрялся жить на горе. Поэтому люди поняли, что это святой. Когда мы достигаем просветления, это равноценно тому выбросить книги, разрушить очаг и дом. Не имею в виду, что это нужно делать во внешнем смысле, что вы начнете пилить стены зала для медитации. Имеется в виду, что вы выбрасываете весь тот хлам, который у вас внутри, все те иллюзии, которые сдерживали вас, фиксировали ваше сознание и привязывали к двойственным представлениям. Вы освобождаетесь от всего того груза, который держит нас в клетке обусловленного «я». Ум становится полностью распахнутым. И тогда этот свет миллионов солнц сияет беспрепятственно днем и ночью. Это происходит, когда зеркало ума полностью очищено. Поэтому наша задача, как монахов, покинувших дом, непрерывно, усердно очищать это зеркало ума от оседающей пыли. Сон Чоль Саним говорил, если вы дадите отдохнуть хотя бы мизинцу, вы не можете надеяться на просветление. С точки зрения лай-йоги это выражение приобретает совершенно особый смысл. Кроме усердной практики и обучения, это означает бдительность в отношении созерцания, внимательность. Подобно святым древности, мы должны отбрасывать все иллюзии и привязанности и усердно заниматься практикой, понимая при этом, что истинная практика находится за пределами усилий, а заключается в бдительном созерцании. Иногда я слышу, как некоторые ученики из мирян или брамачари говорят, что они тоже бы хотели практиковать, Но жизнь монаха трудна для них. Отречение и прочие вещи. Нельзя бы организовать обучение так, чтобы можно было практиковать мирянам в полном объеме. И нельзя ли сделать проще правила практики и требования учителя? Я им говорю в таких случаях. Вам надо поехать в Индию. В Индии вы встретите много странствующих садху, которые за $20 посвятят вас в любую тантру и в любую мантру. А еще за $30 сделают вам массаж спины и погадают. Такие садху называются бакши-баба. Бакши. Вам надо им только заплатить. Это не истинные учителя, а бакши-баба. Они ищут, как слупить деньги с иностранцев. Если вы хотите обучение такого рода, вы можете поехать туда и обучиться так. Когда же вы имеете дело с учителем, здесь не обойтись малыми пожертвованиями. Собственно, ему не нужны вообще ваши пожертвования. Он просто попросит вас быть безупречными абсолютно. Поэтому это большой вызов вам, чтобы трансформироваться. В этом и смысл взаимоотношений с учителем. В истинном смысле этот учитель – это наше безграничное сознание. Нелегко слиться с ним. Оно такое тотальное, всеобъемлющее, что кажется нашей личности иллюзиям, там нет даже никакого места. Однако, очищая зеркало нашего ума, мы обязательно с ним сольемся.